Итак, Джилл и Юстас отправились в полет на королевских совах. Наконец они прилетели куда-то. Куда, сказать не могу, потому что была полная темнота. Знаю только, что деревьев здесь не было, и дул холодный ветер.
Вот здесь и живет клакль по имени Хмур. Почему Хмур, вы сами поймете. Проснитесь, Хмур, проснитесь же. К вам с поручением от льва, проснитесь же.
Ответа долго не было. Затем появился тусклый огонь. Он приближался.
Совы, что случилось? Король умер, враг напал, наводнение у вас, драконы.
Джилл так хотелось спать, что она почти не слышала, как совы что-то объясняли Хмуру, как прощаются с ней. Потом они с Юстасом долго шлепали по грязи и вошли, пригнувшись в низкую дверь. И их уложили на что-то мягкое, теплое.
Ну вот, спасибо и на том. Лежать здесь холодно и жестко, а также мокро. Но что поделаешь, скорее всего, вы ни на минутку не уснете, даже если не будет шторма и наводнения, и крыша не рухнет. Случается, случается. Спасибо и на том, да, да.
Тут она уснула. Проснувшись утром, дети обнаружили, что лежат на теплых и сухих соломенных подстилках. Через отверстие лился дневной свет.
Где это мы? В вигваме квакля-бродякля.
Кого-кого?
Квакля-бродякля. Не спрашивай, кто это такой. Я его ночью не рассмотрел. Ладно, встаю. Пойдем посмотрим, где он.
Ага. Ой, противно спать одетой.
А мне как раз понравилось. Утром одеваться не надо
и мыться.
Но Юстас уже вылез из вигвама. Джилл последовала за ним. Снаружи было совсем не так, как в той Нарнии, которую они видели вчера. Они стояли на болотистой равнине, покрытой островками и изрезанной протоками. Тучи птиц поднимались и опускались в воду. Вокруг не было ни деревца.
Интересно, куда подевался этот фигль-мигль?
Квакль-бродякль. Наверное, о, да вот он, кажется.
И тут они увидели, что тот сидит спиной к ним. Когда они подошли ближе, бродякль повернул голову, и они увидели длинное худое лицо со впалыми щеками, плотно сжатый рот и острый нос.
Доброе утро, гости. Хотя, сказав доброе, я вовсе не имел в виду, что не будет дождя, снега, тумана или грозы. Вам, конечно, не удалось и глаз сомкнуть.
Нет, что вы! Мы прекрасно выспались.
Я вижу, да. Вы делаете хорошую мину при плохой игре. Так и надо, да. Вы хорошо воспитаны. Вас научили держаться, несмотря ни на что.
Извините, мы не знаем, как вас зовут.
Мое имя Хмур. Но ничего страшного, если вы забудете, я всегда смогу вам напомнить.
Дети сели по обе стороны от него. Теперь они увидели, какие у него длинные руки и ноги. Между пальцами и на руках, и на босых ногах у него были перепонки, как у лягушки. Кстати сказать, ногами он болтал в грязной воде. Одет он был во что-то мешковатое и землистое.
Вот, пытаюсь поймать угря другого, чтобы потушить их к обеду. Однако не удивлюсь, если не поймаю. А поймаю, вы все равно их есть не станете.
Почему же?
А с какой стати любить то же самое, что и я? Поговорим лучше о ваших планах.
Вы поможете нам найти принца Риллиана?
Ну, смотря по тому, что вы называете помощью. Полагаю, что действительно помочь едва ли кто-то может.
Значит, вы идете с нами?
Ну, конечно, чего уж там, пойдем. Не удивлюсь, если на нас нападут враги. Помяните мое слово.
Откуда мы начнем путь?
Ну, все, кто отправлялся за принцем, начинали от того самого ручья, где Дриньян видел эту даму. Все они шли на север, поскольку никто из них не вернулся. Трудно сказать, ошиблись они или нет.
У нас есть приметы. Первым делом надо найти разрушенный город великанов, так сказал Аслан.
Во всяком случае, не нужно идти от ручья. Нужно пересечь Итинсмур. И если где и есть этот город, он там.
А где Итинсмур?
Посмотрите вон туда, на север. Видите холмы и горы? Начинается он там, но перед ним есть еще река Шрибл, а мостов, конечно, нет.
Ну, перейдем вброд.
Что ж, перейдем.
Может быть, в Итинсмуре мы кого-нибудь встретим, и нам покажут дорогу.
Да уж, кое-кого встретим.
А кто там живет?
Не мне говорить. Но они не совсем в порядке. Может быть, вам они и понравятся.
Да, но кто они такие? В этой стране так много странных существ. Это птицы, звери или гномы?
Разве вы не знаете? Я думал, совы вам рассказали. Они великаны.
Великаны?
Да. Сейчас они с нами в мире. До тех пор, пока мы находимся на нашей стороне реки, они не причинят нам вреда. На их стороне, в Муре, тоже остается надежда. Если мы не будем к ним приближаться, и никто из них не выйдет из себя и нас не увидит, то вполне возможно, мы сможем миновать эту страну.
Если все так плохо, тебе лучше остаться. Мы с Джил пойдем одни. Правда, Джил?
Не болтай глупости.
Не волнуйся, Джил. Я пойду, это уж точно. Мне полезно путешествовать. Многие квакли-бродякли говорят, что я очень ветреный, несерьезно отношусь к жизни. Только и слышу: хмур, вечно ты валяешь дурака. Жизнь это тебе не жареная лягушка и не пирог с рыбой. Остепенись, тебе же лучше будет. Ну, а идти на север в начале зимы, чтобы найти принца, которого нигде нет, в разрушенный город, которого никто не видел. Это как раз то, что надо. Если уж это меня не остепенит, тогда я не знаю, что им нужно.
На следующее утро, часов в 9, три путника, нагруженных поклажей, с мечами за поясом и луками за спиной, переходили реку по камням и мелководью.
Наверное, надо идти туда, по этому ущелью.
Только не туда. Почти все великаны живут вдоль этого ущелья. Можно сказать, ущелье у них вроде главной улицы. Пойдемте прямо, хотя тут и круто.
Бросив прощальный взгляд на равнину, где лежала Нарния, они повернули на север. Слева виднелись камни, и Джил старалась туда не смотреть, опасаясь, что это край великаних владений. Чем дальше они шли, тем скалистая полоса становилась ближе, а сами скалы острее и выше, совсем как башенки, и очень смешные.
Хмур, Юстас, наверное, сказки о великанах пошли от этих скал. Если идти здесь в сумерках, легко вообразить, что груда камней — это великаны. Да вот хотя бы это. Такая глыба вполне сошла бы за голову. Для обычного тела великовато. А для великана в самый раз. Вереск и птичьи гнезда сошли бы за волосы и бороду. А эти штуки с боков совсем как уши. Ай, конечно, огромные. Но у великанов они не меньше, чем у слонов. Ой, ой, ой!
Кровь у нее похолодела. Камень двинулся. Это был настоящий великан. Она увидела, как он повернул голову и даже успела заметить глуповатое толстощекое лицо. Кругом были великаны, а не камни, штук 40-50, и все рядом. Ногами они упирались в дно ущелья, а локти положили на край, совсем как люди, как лентяи, скажем, отдыхающие у изгороди погожим утром после завтрака. Хмур и Юстас тоже увидели великанов.
Ой, ой, осторожнее!
Шагайте прямо и не бегите, а то они погонятся за нами.
И они продолжали путь, делая вид, что не замечают великанов. Так бывает, когда идешь мимо дома, где живет злая собака. Нет, великаны куда хуже. Их было очень много. Они не казались ни злыми, ни добрыми, ни даже любопытными. Словно бы и не видели путников. Вдруг что-то большое пронеслось в воздухе, и огромный булыжник упал, расколовшись в шагах в 20 перед ними. И тут же еще один в шагах в 20 сзади.
А они в нас кидают?
Нет, уж лучше б в нас. Они метят вон в ту гряду камней и, конечно, мажут. Так они развлекаются. Другие игры им не подходят, слишком сложны.
Идти было очень страшно. Казалось, цепь великанов никогда не кончится. Не кончится и глупая игра. Камни падали все ближе и ближе. Последний буквально чиркнул по шляпе Хмура. И тут наши путники бросились бежать к спасительному краю ущелья. Только когда грохот камней остался далеко позади, они перевели дух. Они шли через этот смур много дней, стараясь поменьше есть свои запасы, а питаться тем, что добудут на охоте. К счастью, великанов больше не встретили. Через 10 дней пейзаж изменился. Подойдя, наконец, к северному краю равнины, путники увидели длинный крутой спуск в другую землю, еще мрачнее этой. Среди жутких черных камней неслась река. Вода была темно-зеленая, а рев ее просто оглушал.
Одно хорошо. Мы сломаем шею раньше, чем утонем.
А это что такое? Вон там, налево и выше.
И тут все увидели мост. И какой! Один пролет соединял две высокие скалы, а высшая его точка поднималась над скалами, как собор над площадью.
Наверное, это мост великанов.
Скорее, колдунов. В этих местах так и жди колдовства. Думаю, это ловушка. Наверное, мост превратится в туман и растает. Едва мы доберемся до середины.
Да не ной ты! Мост как мост. Но почему он должен исчезнуть?
Неужели ты думаешь, что у тех великанов хватило бы ума построить такое?
Его могли построить другие великаны. Но те, что жили сотни лет назад... И были умнее нынешних. Они построили и мост, и город, который мы ищем. Ай, тогда мы идем правильно. Старый мост ведет в старый город.
Молодец, Джил. Так оно и есть. Пошли.
Подниматься на вершину арки было нелегко. Во многих местах камни вывалились, образовав страшные дыры, сквозь которые далеко внизу виднелась ревущая река. Под мостом летал орел. Чем выше они взбирались, тем становилось холоднее. Дул такой сильный ветер, что труден был каждый шаг, и казалось, что мост качается. Добравшись до вершины арки, они увидели что-то вроде дороги, уходящей вглубь гор. И по ней навстречу им двигались два всадника.
«Ну-ка, поспешим к ним! В таком месте трудно знать наперед, врага встретишь или друга, но мы не должны показать им, что боимся!»
К тому времени, когда они сходили с моста, всадники оказались совсем близко. Один из них был рыцарь в полном вооружении, с опущенным забралом, и латы его, и конь были черны. Ни герба на щите, ни флажка на копье не было. Рядом с рыцарем ехала дама на белой лошади, такой красивой, что хотелось поцеловать ее в нос и дать ей сахару. Но сама дама в развевающихся зеленых одеждах была еще красивее.
Здравствуйте, путники! Двое из вас слишком молоды для таких мрачных мест.
Может быть, может быть.
Мы ищем разрушенный город великанов.
Разрушенный город? Что за странная цель? А на что он вам?
Нам нужно...
Извините, мадам, мы не знаем ни вас, ни вашего спутника. Кстати сказать, он у вас неразговорчив. И вы нас не знаете. Зачем же нам обсуждать свои дела? Как вы думаете, будет дождь?
Ну что ж, дети, у вас мудрый и опытный наставник. Мне нравится, что он так скрытен. Но и я могу дать вам совет. Мне доводилось слышать о разрушенном городе, хотя никто не рассказывал мне, какой путь туда ведет. Это дорога в замок Харфанг, где живут добрые великаны. Они так же любезны и обходительны, как глупые и жестокие великаны Этинсмура. В Харфанге вам скажут или не скажут, как попасть в старый город. Одно вам обещаю точно – добрый прием и веселых хозяев. Разумнее всего перезимовать там или хотя бы отдохнуть несколько дней. Вас ждут горячие ванны, мягкие постели и добрые сердца. А кормить вас будут 4 раза в день и жареным, и печеным, и сладким.
Вот это да! Подумать только, снова спать в кровати.
А и принять ванну. Вы думаете, они предложат нам остаться? Мы ведь не знакомы.
Вы только скажите им, что дама в зеленом шлет привет и посылает милых южных деток к осеннему празднику.
Спасибо вам!
Большое спасибо!
И постарайтесь попасть туда к вечеру. Они рано закрывают ворота и не откроют, как бы громко вы ни стучали.
Дама помахала им на прощание. Квакль снял шляпу и сухо поклонился. Молчаливые рыцари дама поскакали к мосту.
Хотел бы я знать, куда она едет. Откуда бы ей взяться в таких местах? Решительно, это не к добру.
Ерунда!
После встречи с дамой дела пошли хуже. Идти было труднее. Дорога вела через нескончаемую долину, и пронзительный северный ветер дул прямо в лицо, и не было укромного местечка, чтобы сделать привал. Впереди показался холм с неровной, но плоской вершиной, и над ним все увидели огни.
Харфанг!
Ура!
Харфанг!
Ура!
Харфанг, Харфанг! Нечего и мечтать, что мы доберемся до него сегодня. Придется переночевать вон в той ямке.
Ничего, зато завтра мы примем ванну.
Но на завтра день выдался прескверный. Не успели они вылезти из-под заледеневших одеял, как пошел мокрый снег. Он залеплял им глаза, и они почти ничего не видели, но шли и шли вперед.
Джил, ты твердо помнишь знаки? Какому надо следовать теперь?
Да ну их эти знаки! Кажется, кто-то что-то попросит ради Аслана. Да не буду я их здесь вспоминать.
А разве этот знак следующий? Вроде нет. Ты перепутала. Мне кажется, здесь надо остановиться и посмотреть.
Ой, смотрите!
Да, сквозь метель впереди сверкали огоньки, а значит, тепло и еда.
Харфанг!
Все это хорошо, но я хотел сказать...
Да молчи ты! Нельзя терять ни секунды. Разве ты не помнишь, что сказала дама? Они рано запирают. Ой, надо успеть. Мы погибнем здесь в такую ночь.
Еще не ночь.
Идем.
Ой.
Все очень устали, преодолевая тяжелый подъем, и Джил чуть не отказалась идти дальше. Последние 100 шагов Юстас и Хмур почти тащили ее. Наконец они очутились перед воротами. Те были открыты, а решетка поднята. Как бы ты ни устал, не так уж легко входить в замок великанов. Несмотря на свое недоверие к Харфангу, Хмур выказал наибольшую храбрость.
Ну, тверже шаг. Не показывайте вида, что вам страшно.
Отворилась дверь, мелькнул веселый свет очага, и появился привратник. Джил закусила губу, чтобы не закричать. Великан был не такой уж большой, повыше яблони. У него были косматые рыжие волосы. Он наклонился и вытаращил глаза на Хмура.
Это кто же такой?
Простите, дама в зеленом приветствует вашего короля и посылает нас и этого квакля. Его зовут Хмур. На ваш осенний праздник. Если вы не возражаете.
О, тогда другое дело. Входите, малявки, входите. Идите в дом, а я пока доложу ее величеству. Смотрите-ка, они синекожие. Вот не знал. Да мне все равно.
Мы посинели от холода. Вообще-то мы другого цвета.
Тогда идите, грейтесь.
Было очень страшно, когда сзади закрылась огромная дверь. Но они увидели то, о чем мечтали так долго – огонь. Дети опустились на теплый пол и облегченно вздохнули. Привратник что-то прошептал на ухо другому великану, и тот, глянув на путников, громко гоготнул и вышел из комнаты. Тут дверь отворилась, и вошел молодой великан.
«Вас просят в тронный зал».
Они вошли в главную дверь и оказались в огромном, ярко освещенном доме. Слева и справа стояли великаны в богатых одеждах. На огромных тронах сидели два самых больших – король и королева. В шагах в 20 от трона дети остановились. Они неловко поклонились, а молодой великан осторожно положил Хмура, и тот сел на полу, растопырив руки и ноги.
Ну, Джил, говори.
Не могу.
С позволения вашего величества, дама в зеленом приветствует вас. Она сказала, что вам будет приятно, если мы придем на ваш осенний праздник.
Король и королева кивнули друг другу, улыбнулись, а король почему-то облизнулся.
Какие прекрасные детки!
Да, просто превосходные. Добро пожаловать. Дайте мне ваши ручки.
Он протянул огромную руку с множеством колец и тут увидел Хмура.
А это что?
А у вас жена квакали.
Ой, чудовище! Оно живое?
Да он славный, ваше величество. Он вам понравится, честное слово.
Надеюсь, вы не утратите интереса к Джил, если я скажу, что тут она заплакала. Извинить ее можно. Руки, уши и нос у нее только-только оттаяли. Вода текла по ней, ноги болели. Во всяком случае, слезы оказались очень кстати. Королева сказала:
«Ах, бедняжка! Друг мой, почему наши гости стоят? Эй, вы там! Напоить, накормить, выкупать, девчушку утешить,
да.
Дать ей леденцов, кукол, капель, чего хочет. Печенье, копченье, соленье, варенье, что там еще у нас есть? Не плачь, милочка, а то ты никуда не будешь годиться к осеннему пиру».
Джил, как, наверное, и вы, и я, рассердилась при упоминании о куклах. И хотя конфеты неплохи в своем роде, ей больше понравилось прокопчение и соленье. Однако нелепая речь королевы имела прекрасные последствия. Хмура и Юстаса подхватил великан-лакей. Джил, фрелина-великанша, и унесли их в комнаты.